Кто из вас знает тексты Ветхого Завета, которые говорят о Иисусе Христе? Ну, на самом деле, когда мы вообще обращаемся к Ветхому Завету, и когда звучит Иисус Христос в тексте Ветхого Завета, сразу, по крайней мере, у меня возникает напряжение. Так, начинается. Где он тут видит Иисуса Христа? И я вот описываю свои, да? И вот я думаю, что у нас есть прекрасный текст. Может быть, я зря, что я начал говорить именно с этого. Мы вот с братьями молодыми проходим такие вещи, когда изучаешь Слово Божие, что о предвзятости. Я задаю такой вопрос. Как вы думаете, есть ли у человека предпосылка или предвзятость, когда он подходит к какому-нибудь тексту Священного Писания? Конечно, есть. Да, весь вопрос в том, что какие это предвзятости. Я вам, возможно, дал уже вот эту предпосылку, да, но я хочу, чтобы вы ее оставили в сторону, чтобы мы вместе к этому пришли, чтобы мы вместе поняли, что действительно этот текст говорит о Мессии. Мы сегодня проведем время в книге Псалтырь, а именно в 109-м псалме. Многие знают из вас, что в биографии знаменитого реформатора Мартина Лютера известно, что послание к римлянам сыграло очень ключевую перемену в его жизни. А именно, первая глава, вот когда он начал изучать, подошел к 16-17 стиху, где ключевой текст для революции его души звучал так: «Праведный верою жив будет». Впоследствии это стало основополагающей доктриной Евангелия, которая звучала таким образом: «Оправдание грешника возможно только верой, независимо от дел человека». Однако это еще не один факт, который повлиял на обращение Мартина Лютера, на его взаимоотношения с Богом. Есть еще одна книга, которая очень сильно встрепенула его душу. Это как раз книга «Псалтырь». Он очень много ее изучал. Он позже перевел, когда «Псалтырь» на немецкий язык. Представляете, какой труд делал он. Он назвал ее «Библия в миниатюре». Таким образом, уберите все книги из Библии, оставьте мне «Псалтырь», и этого будет достаточно для того, чтобы прийти к оправданию и жить верой в Бога. Это «Библия в миниатюре». Таким образом, и книга «Послание к римлянам», и псалмы оставили вот этот мощный, неизгладимый отпечаток Божьей славы в жизни и в судьбе Мартина Лютера. И я молюсь о том, чтобы прежде всего Бог подобным образом производил реформацию моей души, изменял мое сердце, укреплял меня в истинах Евангелия, утверждал меня в моей зависимости от Иисуса Христа. Я также молюсь, чтобы эта книга, Библия, она повлияла очень сильным образом и на вас, произвела революцию в вашей душе, используя Божье Слово, в том числе и книгу «Псалтырь». Как обычно мы это делаем, чтобы погрузиться непосредственно в наш текст, именно в 109-й Псалом, я хотел бы сначала посмотреть на книгу в общих чертах, так скажем, на лес посмотрим. Мы посмотрим на лес, потом выберем 109-е дерево, и мы подробненько его рассмотрим. Общая картина всей книги «Псалтырь». Это очень важно для того, чтобы влюбиться в эту книгу. Например, вот общая картина книги «Псалтырь». «Псалтырь», может быть, кто-то знает, а кто-то не знает, это самая большая книга из всей Библии. Сколько глав она содержит? 150 глав. Ни одна книга в Библии столько глав. Если каждый псалом считать по главе, то эта книга занимает большой объем, длительный объем, 150 глав. У книги «Псалтырь» самое большое, смотрите, не только количество, не только она по объему большая, но у нее еще больше всего авторов. Вот все книги, которые вы берете, у них есть один автор, два, несколько, а вот книга «Псалтырь», она включена очень много авторства людей. Давид, Асав, сыны Кореевы, Моисей, Ефан, Соломон. Неизвестные. Это все включает одна книга, «Псалтырь». Если говорить о длительности периода времени, когда «Псалтырь» формировался, представьте себе, ни одна книга столько не писалась, как «Псалмы». около 1000 лет, 10 веков, разные люди с разных эпох составляли эту великую книгу, которую мы сегодня имеем вот в целостности. Подумайте только. Около 1000 лет. Начиная примерно от того, как мы сегодня слушаем проповедь на Исход, вот это примерно с того времени и по времени, когда они уже с Вавилона возвращаются в землю. С одной стороны, они только направляются в землю обетованную, да, а с другой стороны, 500-й, грубо говоря, год, это они возвращаются с плена из Вавилона. И вот этот отрезок времени занимает примерно вот столько времени, на протяжении чего формировалась эта книга, Псалтырь. Она чаще всего цитируется в Новом Завете из всех ветхозаветных книг. И Иисус очень много ссылался на псалмы. Но помимо этого, это уникальная, особенная книга. Мне, по крайней мере, очень... Вот Бог в моей вере, в моих отношениях с Ним, да, Он совсем недавно, может быть, кто-то скажет, ну как так, наоборот, я сколько вот общался, большинство говорят, что с самого начала Псалтырь это просто, ну... колодец, где я могу открыть свою душу. Где... Но для меня почему-то эта книга, вот она буквально недавно, 3-4 года назад, когда я на нее начал смотреть по-новому, когда мы проходили, как изучать Ветхий Завет, как изучать книгу Псалтырь с ее особенностями, да, и для меня Бог начал открывать эту книгу вот по-другому. Я по-настоящему понял ее красоту. Одна из причин, почему такое со мной происходило, я начал понимать, что эта книга состоит из многочисленных жанров, типов. Допустим, плачевные песни, плачевные псалмы. Это самые частые, вот если взять все 150 псалмов, вот плачевные псалмы – это самые частые псалмы в книге «Псалтырь». Это определенный жанр, где люди исповедуют грех, где люди открывают свое сердце, где люди плачут о грехе, плачут о своих проблемах. Это мощное основание для утешения, это мощное основание, которое помогает мне быть открытым, исповедовать грехи, доверять Богу, зная, что Он близок. Плачевные песни, они буквально притягивают Бога к близости с человеком. Благодарственные псалмы, хвалебные псалмы – это все жанры одной книги, многочисленные, разный вид представлено у нас в одной книге. Есть дидактические псалмы, в которых содержится учение, наставление о Боге, о грехе, о правде, о суде, где открывается воля Божья, именно содержится учение, что значит воля Божья. Такие псалмы, вспомните, 1-й, 18-й о Слове Божьем, 118-й о Слове Божьем, мощные главы. Царские псалмы или царственные псалмы их называют, где говорится либо непосредственно о земном царе, либо говорится о царе Боге, о небесном царе. Но все эти псалмы вот в эту категорию, в этот жанр уходят, царственные. Они либо говорят непосредственно о человеке, который царствует, либо этот человек, возможно, будет указывать на другого царя, совершенного царя, которым является Бог. Псалмы отмщения. Когда я читаю псалмы, где люди говорят: «Господи, отомсти им, порази их, уничтожь их, раздави их, разбей их». Кажется, чему этот псалом меня учит? Неужели я тоже так должен молиться о врагах? Псалмы отмщения, они буквально призывают Божий суд, человек, который молится, призывает Божий суд, Божий гнев на этих людей, чтобы Бог остановил беззаконие. Вот это общие такие обозначения, общие штрихи, которые показывают книгу «Псалом». По крайней мере, для меня она открывает, я хочу ее лучше понимать. И давайте теперь перейдем непосредственно к нашему тексту. Вот у нас 109-й псалом, прочитаем его. Давайте откроем 109-й псалом и прочитаем его. Псалом 109, псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде деницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь, одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. У меня к вам вопрос, как вы думаете, к какому жанру относится этот псалом? Исходя из того, что есть плачевные, есть благодарственные, есть хвалебные, есть дидактические, есть царственные, есть псалмы общения. Как думаете, к какому? Царский, царственный псалом. Царский псалом, совершенно верно. Более того, у нашего псалма есть определенная направленность, ее называют мессианская направленность. Я буду вот в процессе объяснения этого псалма объяснять, а что такое мессианская направленность? Кто-то сейчас сидит и думает, ничего себе, какие слова он выдумал. Царственный псалом. Записывайте, кому сложно будет понимать. Мессианская направленность. Есть такой доцент кафедры Ветхого Завета, не буду, у него сложное имя, фамилия. Вот он в Вестминстерской богословской семинарии Филадельфии. Он указывает даже на две разновидности мессианских псалмов. Он говорит, что некоторые псалмы напрямую относятся к Христу, как к грядущему Мессии. Другие указывают, то есть это все мессианское направление, но есть два вида, которые непосредственно относятся напрямую к Иисусу Христу, псалом. И есть те, которые относятся в первую очередь, допустим, на Давида или на какого-нибудь царя, а уже только потом на будущего Мессию, что Давид или кто-то из царей, он будет таким указателем на более совершенного царя. Вот две таких разновидности, что касается мессианских псалмов. Смотрите еще, это 2-3 псалмы, которые нам нужно понять. Есть ли псалмы, которые говорят о Христе? Если вот как этот доцент кафедры Ветхого Завета, специалист по Ветхому Завету, говорит о том, что есть, то он эти псалмы называет еще и пророческими. Смотрите, царственный, мессианский и пророческий. То есть пророчество, которое напрямую указывает, не косвенно через, а напрямую указывает о конкретном царе. На мой взгляд, как раз к этой категории, вот то, что я перечислил, три, да, это царский псалом, это мессианский псалом, это пророческий псалом, как раз и находится в этой категории псалом 109. Для меня, по крайней мере, я еще, когда только не приступил изучить этот псалом, я уже понимал, что передо мной удивительный псалом, уникальный псалом. Я хочу его изучать, я хочу им проникнуться, я хочу пропитаться этим псалмом просто по одной простой причине, потому что он напрямую пророчествует о грядущем великом царе. Давид уже что-то понимал. И я хочу понять, что понимал Давид. А потом сравнить, что понимал Давид и что сегодня понимаем мы. И у нас сегодня, я вам хочу сказать, большее преимущество, чем у Давида. Знаете почему? Потому что то, о чем пророчествует Давид, это все 7 стихов, они касаются будущего. Если стоять сегодня с точки Давида, смотреть на этот псалом, все, что в 7 стихах, это касается будущего. Но мы сегодня находимся в той точке, что что-то из этого псалма уже исполнилось. Давайте посмотрим на основные действующие лица этого псалма. Видим Давид, Господь, враги, Божий народ. В день силы твоей народ твой, 3 стих. Священник Мелхиседек, цари, народы. Смотрите, сколько действующих лиц здесь задействован, на этой сцене, на сцене 109-го псалма. Вместе с этим обращаю свое внимание на очень ключевые слова этого псалма. Господь 6 раз. Враги, сила, гнев, суд. И когда я начинаю это все связывать, господство или Господь, враги, сила, гнев, суд, мне нужно понять главный предмет, о котором говорит Давид, на котором сосредотачивается автор этого псалма. Моя задача увидеть этот объект и вместе с ним соединиться с Давидом. Вот наша задача, что Давид видит один объект, а если мы увидим другой объект, это проблема. Вот нам нужно понять, О каком объекте здесь Давид сосредотачивает свое внимание для того, чтобы нам присоединиться и делать то же самое? На мой взгляд, из всего этого, в этом псалме, вот если говорить о объекте или о предмете главном, речь идет о владычестве. Это и есть главный предмет, на котором сосредотачивает автор свое особое внимание. Это владычество. Я назвал проповедь свою, я надеюсь, что вам будет понятно. Скорее всего, в начале не будет понятно название проповеди, но я надеюсь, что в конце проповеди вы поймете, почему такое название. Я назвал проповедь свою «Красота Божьего замысла». Истину, которую я хотел бы сформулировать в вечную основную этого псалма, учитывая владычество, понимая, что здесь автор открывает красоту своего замысла, своего плана в этом 109-м псалме, я сформулировал вечную, основную, ключевую истину этого псалма таким образом. Бог открывает в своем замысле уникальное владычество царя. Бог открывает в своем замысле уникальное владычество царя. Я хотел бы вместе с вами вот, увидеть красоту этого Божьего замысла. Я хотел бы вместе с вами увидеть, а в чем уникальное, не просто владычество. Многие цари владычествуют. Давид владычествовал. Другие цари владычествуют. Соломон владычествовал. Сегодня цари владычествуют. В современном обществе где-то цари, у нас президенты, они тоже владычествуют. Но это уникальное владычество. Оно имеет отличительные особенности от всех других владычеств царей. Я хотел бы вместе с вами на это посмотреть. Три уникальности владычества царя. Первое. Абсолютное господство царя. Смотрите, если в чем уникальность владычества царя? И первое, вот эта первая уникальность владычества царя в том, что он абсолютный Господь. Абсолютное господство царя. Первые три стиха говорят об абсолютном господстве царя. Давайте посмотрим на проявление господство царя, на выражение, как это проявляется. Смотрите первый стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Мы видим здесь проявление вот этого абсолютного господства царя, которое выражается в том, что мы видим положение царя. Давид описывает положение царя, и он описывает очень удивительным образом. Для того, чтобы мы могли понять, вот его положение, вот его статус, вот такой царь. Это первый стих. Обратите внимание на слово «Господь». Очень удивительное слово. Как мы, смотрите, отмечали уже оно 6 раз в псалме, 6 раз используется «Господь». Не, я не считал местоимения. Вот здесь есть еще местоимение второго лица. Твоих, твоей, твой, твое, ты, тебя. А просто, если мы посмотрим слово «Господь», оно 6 раз. Вот несмотря на то, что у нас переведено одинаковым словом «Господь», братья и сестры, знаете, в чем интерес? Это разные слова. А когда слово Господь, это же не просто такое слово, оно указывает на имя Бога. Когда мы читаем Господь, вот это слово Господь, оно представляет мне, какой Бог, имя Его. А в свою очередь я должен понимать, что имя Господа, оно что? Оно показывает мне Его качество. Понимаете? Это не просто так, имя такое-то. Или слово Господь, или слово Яхве. Она указывает именно на... Смотрите, на имя Бога. А имя Бога в свое время открывает характер, качество. И я должен отличать, потому что Бог, Он не обладает только одним каким-то качеством. Вот первый, второй, четвертый стих используют вот это самое частое упоминание Господа Яхве 3 раза. 3 раза здесь. Где Яхве используется прежде всего? Вот самый знаменитый такой текст. В Исходе, да, «Я есть сущий». Помните, когда Бог открывается Моисею. Буквально означает «быть». Буквально Бог говорит «я есмь тот, кто я есть». Быть, Яхве. И это слово описывает, смотрите, какое качество Бога, самодостаточность. Он ни от кого не зависит, Он сам существует в себе, самодостаточность, независимость Яхве. Это одна грань его. Но также, смотрите, имя Яхве употребляется в завете, который он заключил с израильским народом. Это заветное, это личное имя Бога. Бытие 15.18, Исход 3.15. И вот это, когда Бог открывает себя как Яхве, заключая завет с избранным народом, он показывает, что у меня с этим, то есть это имя знакомо только моему народу. Я это имя открываю именно только им, поэтому я заключаю с ними завет. Это личное имя, которое показывает на личные взаимоотношения со своим народом на основании завета. Язычники этого имени не понимали. Вот почему евреи вслух, это страшное, это высокое, это великое имя. Они боялись использовать его вслух. Заменяли там на Данай, который использовали. И вот это имя используется здесь три раза. Три раза. Но смотрите, у нас в переводе мы также встречаем то же слово «Господь». Но это другое. Тоже три раза. Интересно, три раза одно значение, три раза другое значение. Как раз буквально «Адонай». То есть «Господь, Вседержитель, Владыка». Три раза. Это стих первый, это стих второй и это стих пятый. Смотрите, если в первом случае, вот я обозначу сейчас, где Яхве используется, смотрите свои Библии. Яхве сказал, первый стих, Яхве пошлет, какой-то стих, второй. Яхве клялся и не раскается, четвертый стих. А теперь первый, второй и пятый стих, где используется другое имя, Адонай. Господу моему, господствуй среди врагов твоих, и Господь одесную тебя. Вот здесь везде используется другое имя Адонай. Но я хочу показать важный нюанс в самом имени Адонай. Смотрите, интересно. Когда это слово используется в единственном числе, буквально Адон, Господин, в единственном числе, оно означает, оно применяется практически во всех случаях. Ну, взять 100%, вот 85-90%, когда в единственном числе слово «Адон» стоит, оно применяется 90% именно к людям. Например, Сара называла Авраама «Господин мой», вот «Адон», Бытие 18-12. Иаков называет своего брата Исава, помните, когда они, встреча у них, когда он боялся с ним встретиться, примирение состоялось. Вот Иаков своего брата Исава, когда примиряется с ним, называет этим же именем «Господин мой». Давида так называли, царя Израиля. Но оно очень мало применяется к Богу. В псалмах есть тексты, которые, но оно очень мало применяется к Богу. Адон в единственном числе. Это очень важно понимать. Но когда это же слово стоит во множественном числе, и оно будет звучать «Адонай», во множественное число оно показывает, что Бог не только Яхве, Он Адонай. Он показывает, что у Него множество других атрибутов, характеров. Это другая грань Бога. Вот когда в множественном числе Адонай, тогда всегда, смотрите, всегда оно применяется к Богу. Адонай во множественном числе никогда не применялось к человеку. Например, Авраам именно не Яхве, а Адонай обращается к Богу. Бытие 15.2. 15.8, 18.3 и так далее. Моисей применяет сразу два имени, и Яхве, и Адонай, когда обращается к Богу. Исход 4.10, 4.13, 5.22. Вот к чему я все это говорю. Вот смотрите, что у нас получается, какая картина. В стихе 1а, давайте прочитаем, «Сказал Господь Господу моему». В центре, смотрите, «Сказал Яхве Адону». Вот в центре Яхве, а по правую сторону, так скажем, Адон, Господин, который применяется и к человеку в большинстве случаев, но редко к Богу. В центре Яхве, по правую сторону буквально, одесную, сиди, это Господин. Но смотрите, что происходит в пятом стихе, очень важно. В центре кто? Адон, а по правую сторону Яхве. Происходит смена местами, перемена местами. Это не просто так. Знаете, здесь я вспомнил такую поговорку, от перемены мест слагаемых, да, сумма не изменяется. Речь идет об одинаковости. Речь идет о том, что вот здесь как Адон, так и Яхве, они стоят в одном положении. Они имеют одинаковый статус, одно положение. То есть речь не идет, что Яхве больше или лучше, чем Адон. Или там, допустим, наоборот. Здесь первая мысль о том, что их равенство в положении и в статусе. Второе. То, что будет происходить в этом псалме, смотри, и Яхве, и Адон, они делают одно дело. Они не только равны между собой, они еще осуществляют на протяжении 7 стихов одно общее дело с ним. И здесь нету главных, и здесь нету подчиненных. Также мы видим, смотрите, положение врагов царя. Ну представьте, вот, кстати, Давид сказал Господь Господу моему, это слова Давида. Давид никогда, вот если, не называл из людей кого-то «ты господин мой». Вот его называли. А он, чтобы называть из людей кого-то господином, ни разу он так не обращался. И поэтому, когда мы смотрим, что сам Давид говорит, сказал Господь моему Господу, речь идет уже о том, что минимум это не человек. Это особенный какой-то царь. Адон, тот, который господствует. Смотрите, интересно, положение Господа, положение царя и положение врагов. Видите, да, разные места. Царь находится одесную Яхве, а враги где находятся? Подножие ног твоих. Они признают не просто там именно власть Яхве, а они в этом стихе признают власть Адона. Они у него на ногах. Знаете, у Иисуса Навина в 10 главе, в 24 стихе, когда цари победили, он позвал их и говорит, наступите вашими ногами на их шею. Делайте это публично. И вот когда они это сделали, это демонстрация того, что есть... Вот видите, кто здесь кто? Есть победитель, а есть те, которые... Вот здесь примерно такое же положение. Есть царь, который высокий, и есть враги, которые находятся не просто у ног, поклоняются, мы признаем, что ты такой. Нет, они подавлены и растоптаны властью этого царя. Так, смотрите, здесь не только положение, но еще и действия царя, второй стих. «Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих». Первый стих говорит о положении, второй стих говорит о действии царя. После того, как мы увидели его положение, а его положение говорит о том, что он равен Богу, о том, что он является совершенным Господом, там никто не может находиться. Это Давид признает. И теперь, после того, как он показал положение, он хочет показать действие царя во втором стихе. Смотрите, вот этот царь, который имеет это положение, он применять будет свою силу, 2а. Жезл силы твоей, местоимение, которое указывает на царя, на Адоная или на Адона. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Смотрите, опять слите, Господь Яхве, он всегда с ним. Они всегда заодно делают. Это не то, что у одного Господа нету сил, а у Яхве есть. Вот Яхве ему дает силы, чтобы он мог справиться. Нет, речь не об этом. Вот этот царь, который рядом с Богом, он будет применять свою силу 2А. Он будет применять свою власть 2Б. Господствуй, это повеление, господствуй среди врагов твоих. Бог призывает его, господствуй между врагов твоих. Покоряй их по отношению к своим врагам. Смотрите где? Сиона. Речь идет об Иерусалиме. Смотрите, действие царя заключается в том, чтобы не просто демонстрация, продемонстрируй свою власть. Вот у нас сейчас есть демонстрация или презентация. Мы посмотрели, кто-то сказал, ну хорошая презентация, кто-то сказал, ну мог бы получше. И разошлись. Здесь не такая идея. Они посмотрели, ну да, классный царь, хорошая у него сила, могущественный такой, ну здорово. Ну ладно, пойдем заниматься своими делами. Не о такой демонстрации идет речь. Он демонстрирует вот эту власть. А потом, смотрите, что делает. Воплощает эту власть по отношению к своим врагам. Он действует. Он говорит, вот видите, какая власть? Теперь она на вас сейчас обрушится. То есть, вот это слово «господствуй» означает уничтожение, попирание, покорение кого? Врагов. От кого? От этого царя, Господа. Конечно же, здесь, братья и сестры, речь идет о будущем, будущих событиях. Это эсхатологический аспект, который указывает на грядущие события. И даже, смотрите, в первом стихе «Сиди, одесную», как, вот смотрите, в первом стихе для Давида это было будущее, а для нас первый стих, первая, по крайней мере, половина первого стиха, мы уже это испытали, мы это пережили. Когда он сел одесную отца? Для нас сегодня это какое время? После креста, после воскресения, после вознесения. Он сейчас там занимает, продолжает свое искупительное служение. Это обман думать, что Христос закончил свое искупительное дело, все, на кресте. Он продолжает это искупительное дело не в плане оправдания и спасения, а в плане уже освящения. В плане того, чтобы искупленные жили искупительной жизнью, жили Христом. Если бы не ходатайство Христа, который сегодня стоит между нами, между Богом, между врагом, который нас сегодня здесь на земле искушает, посредник и ходатайствует о нас. Это его искупительное, продолжающее служение Христа для нас. Вот почему, братья и сестры, многие сегодня из нас не отступили от Бога. Не думайте, что вы верные сегодня, потому что вы такие хорошие. Потому что вы так хорошо знаете Иисуса. Потому что я знаю секрет, как никогда не отступить от Бога и всегда оставаться верным Ему. Вас вообще ничего нету. Вы как раз-то склонны отступать. Я как раз склонен отступать от Бога. Но почему мы держимся? Здесь много причин. И одна из этих причин – это первосвященническое, ходатайственное служение, о котором мы будем дальше говорить. Христа, который сидит одесную Яхвы. Конечно, вот второй стих, на мой взгляд, это все будет происходить в Иерусалиме. Это не небесная какая-то картина, которая здесь. На небесах врагов не будет, они будут на земле, поэтому это пророчество буквальное, которое будет буквально на земле, даже место здесь есть, это Сион, то есть Иерусалим, и скорее всего это будет происходить перед установлением тысячелетнего царства, вот этого царя, о котором здесь пророчествует Давид. Перед установлением своего тысячелетнего царства. На престоле. Смотрите, Христос, когда придет в Иерусалим, Он установит тысячелетнее царство и сядет на престол, знаете кого? Отца своего Давида. Поклонение царю, третий стих. Смотрите, положение царя, действия царя. И посмотрите в третьем стихе. Все это выражается в том, что здесь, во-первых, в третьем стихе идет речь о Божьем народе, и во-вторых, о самом царе. И вот Божий народ, смотрите, поклонение царю. Речь идет о Божьем народе, 3А. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни». День силы, второй стих, «жезл силы твоей». Это все, вот эти все маркеры, они, смотрите, они адресуют нас к определенному одному событию какое. Вот смотрите, вот «жезл силы твоей» будет происходить на Сионе в определенное время. Смотрите, «день силы твоей». Тоже это определенное событие, мы понимаем, да? Потом смотрите еще, где есть это. День гнева, пятый стих. Это все говорит день силы о каком-то дне, о каком-то событии. И вот это событие, оно имеет пророчество, это будет в будущем. Это событие называется сегодня второе пришествие Иисуса Христа. Но я надеюсь, что мы понимаем, что вот это событие, второе пришествие Христа, вот, допустим, такое событие, это все называется второе пришествие Христа. И в этом втором пришествии Христа будут точечные какие-то моменты происходить. И вот то, что здесь описывается, наша задача не выяснить, а это где, тут или тут? А может тут? Нет, ты не прав, это будет тут, а это будет тут. Нет, но это будет в рамках этих событий, в рамках второго пришествия Христа. Но оно начинается с каких-то событий и заканчивается какими-то. Будут несколько судов. Будут происходить определенные моменты вот в этом большом событии. И вот именно об этом дне здесь говорится. И вот в это время народ Божий будет поклоняться во время царствования царя. Это определенный период и отрезок времени, как я уже говорил. Смотрите, что он будет делать в третьем стихе. «В день силы твоей народ готов во благолепии святыни. Готов во благолепии. Вот эта фраза или словосочетание, она говорит о том, что народ готов добровольно приносить жертву. Он будет это делать, и речь идет о поклонении. Народ Божий будет поклоняться, будет приносить жертвы. И эти жертвы этого народа, смотрите, они будут принесены усердно, добровольно. Они будут хотеть это делать. И эти жертвы, которые Божий народ будет приносить к царю, знаете, будут о чем говорить? О том, что вот эти люди, которые приносят эти жертвы, которые идут на поклонение, они отделены для царя. Это только его народ так делает. То есть народ, который будет на поклонение приходить, это будет свидетельство, вот эти жертвы, они будут свидетельствовать, подчеркивать отделенность этого народа. Во-вторых, с другой стороны, здесь не только в третьем стихе о народе, а вторая половина третьего стиха говорит о царе. Смотрите, из чрева прежде единицы подобно росе рождение твое. Это образное выражение, которое описывает царя. Вот подобно росе, царь в своем величии, в своей свежести, в своей красоте, в своем великолепии будет сидеть на своем престоле. А Божий народ будет приносить жертвы. Знаете, как роса свежая, она огромный объем орошает земли. Это описательное или образное выражение, которое пытается показать, насколько Бог могущественен в своей силе. Он всегда делает народ свежим. Вот я вам хочу сказать, если вы видите засуху, если у вас, знаете, темный цвет лица, если у вас нету свежести, это говорит признак определенный о том, что у вас нарушены отношения со Христом, который, смотрите, всегда свежий, всегда славный, всегда красивый. Будут у меня эти времена, когда я буду черствый, когда я буду серый, когда я буду подавленный, но мне надо идти к этому царю, который обновит своей свежестью меня, своей красотой меня. Это то, что будет там происходить. С одной стороны о народе, с другой стороны это образное выражение, которое подчеркивает величие, святость, свежесть и силу царя. Братья и сестры, это не просто, смотрите, Давид в то время описывает, смотрите, абсолютное господство царя. Описывает его положение, описывает его действия, описывает его поклонение. Я думаю, что если Христос на самом деле сокрушает мое сердце, подавляет меня своим величием, восхищает меня своей истиной. Это побуждает меня поклоняться Богу. Это побуждает меня искать моего Господа славы. Я не могу по-другому. Почему мы сегодня так далеко от Иисуса Христа? Нас поражают другие вещи сегодня. На нас выливают другую свежесть. К сожалению, это не свежесть. Мы начинаем пахнуть этим миром. Мы начинаем строить принципы, ценности так, как люди мира сего. Мы сегодня планируем свою жизнь. Я часто смотрю на себя и ловлю себя, слушай, а чем я сейчас? Чем твои желания отличаются от неверующих людей? В чем проблема, Алексей? Во мне. Проблема во мне. Мой царь не такой. Мой царь не такой. Мне нужен Христос. Мне срочно нужен Христос. Никакое упражнение религиозное. Мне нужна личность. Мне нужен Он. И поэтому моя ответственность спланировать свое время таким образом, чтобы у меня был... Вообще, вы боретесь за время, где вы только вы и Христос? Вы вообще знаете цену этой борьбы? Знакомо вам? Знакомо, когда вы говорите... Нет, чему-то, важным вещам. Я не имею в виду крайности. Нуждается семья, говорю, нет, отдыхайте, сейчас вот я читаю Библию. Но вообще, вам знаком борьба за что? За просто за то, чтобы быть в общении с Богом. Чтобы Он вас орошал. Проанализируйте, когда вы встаете каждое утро, вы прежде всего что открываете? Свое сердце для чего вы открываете? Я очень часто интернет открываю. А погода, а новости, а как сыграли, а как то, а это как, а то как. А что написал? Смотришь, 30 минут прошло, надо выходить. Открываете ли вы сначала Библию намеренно? Это потом. Это потом, в 10 часов, в 11 часов дня, ничего не... Открываете ли вы свое сердце для того, чтобы пойти в мир общаться, для того, чтобы с Богом общаться. И не просто общаться, а чтобы трудиться, чтобы вы были в поту, для того, чтобы вдохновленный, свежий, радостный, вы могли идти в этот мир с посланием, которое вам Христос передал. Вы принимаете, и вы идете на работу с этим посланием. И вы можете делиться этой истиной с другими людьми. Я хотел бы, чтобы вы, это не просто описание, чтобы вы проанализировали, насколько Бог велик в вашей жизни. Может быть, это не с утра. Вообще, есть у вас это время? Может быть, это вечер? Может быть, это день? По приоритетности, какое место занимает ваше личное, глубокое общение и поклонение с Господом, которого описывает Давид? Четвертый стих. Смотрите, еще одна уникальность владычества царя. Бог открывает в своем замысле не только абсолютное господство царя. Смотрите, вечное священство царя, 4 стих. В 4 стихе клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Что перед нами? Смотрите, перед нами неизменная клятва Яхвы. Это не просто обещание, обетование. Это клятва, которая отличается от обещаний. Это неизменная клятва. Смотрите, клялся Господь и не раскается, Он ни при каких обстоятельствах не переменит то, что Он сейчас говорит. И эта клятва открывает уникальную истину о ком? О царе. Смотрите, что это за истина. Этот царь не только обладает абсолютным господством, как мы увидели в первых трех стихах, а он еще кто? Священник вечный. Вот это вообще бомба для Израиля, которая разрывает их мозг. Они не понимают вообще, как, что такое. Подобного никогда не было в истории израильского народа. Я объясню сейчас, что. Закон Моисеев запрещал совмещение царя и священника. Он не только запрещал, а он наказывал. Будет наказание, если царь начнет исполнять роль священника. Бог в законе Моисеевом категорично развел этих двух людей и эти два служения в стороны. Но здесь мы почему-то видим другую картину. Священническое служение на основании закона Моисеева было утверждено и закреплено Богом, смотрите, за коленом Левия, за родом Аарона. Все остальные, которые в этот круг не вписываются, они не имели права, они не допускались к этому служению. Числа 3.10. Более того, кто входил в этот круг, допустим, кто-то был из колена Левия, кто-то был из рода Аарона, да, и он мог совершать священническое служение. Но если он его совершал недостойно, Бог незамедлительно вмешивался. И мы знаем, да, такие примеры? Сыновья Аарона, Надав и Авиуд. Что с ними стало? Это люди из колена Левия. Это люди из рода Аарона. Левит 10.1.3. Бог их мгновенно поразил. И настолько поразил, что там, смотрите, в стане израильском, знаете, было, знаете, вот такое, оцепененный страх, от которого я даже не могу слова произнести. Вот вообще, вам знаком оцепенеющий страх? Вы не можете двинуться. Я помладше, когда был, мне такие были моменты, что я вот засыпал на каком-то боку, засыпал, и такое ощущение, что что-то происходит, а я понимаю, я один, что-то происходит сзади, и я боюсь, я вот реально борюсь о том, чтобы посмотреть, что такое, что-то вообще не могу понять, что тут происходит. Очень, я помню вот это ощущение, такой страх просто, который тебя парализует, ты не можешь ничего сделать, и ты, а, что же делать? Ну, очень серьезно. Вот там то же самое было, когда Бог поразил этих двух людей. Они, там написано, Аарон молчал, вообще была гробовая тишина после этого действия Бога. Смотрите, незамедлительно, а что они сделали? Недостойно отнеслись к служению. Братья, вы знаете, что Бог поставил вас священниками? Вот кто-то думает, ну это священников, то есть это специально избранные люди, в Ветхом Завете, их Бог специально назначал на особое служение. Если сегодня это применять, то это касается пастырей. Священник – это пастырь, которого также Бог избрал, не все сегодня пастыри, для особого служения. Но я вам хочу сказать, что все братья являются священниками. И ваше самое основополагающее, самое приоритетное служение как священников – это ваши семьи. И я вам хочу сказать, если вы недостойно относитесь, вот Бог, братья, вас призвал быть священниками в семьях. Это ваше ключевое служение. Не надо ходить и думать, как я могу служить в церкви. Вот как. Служите в семье. У вас есть жена и у вас есть дети. И если вы недостойно будете совершать это служение, как священник, который призван освящать свою жену, служить своей жене, любить свою жену, носить бремя своей жены, утешать свою жену, быть рядом с ней, воспитывать детей. Вы можете недостойно, вы можете, как Надав и Авиуд, а так сделаю. Подумай, что. Я хочу сказать, Бог будет вмешиваться в вашу жизнь. Помните, что произошло с Озой, когда Давид перевозил ковчег? Вроде благое дело хотел сделать. Крен появился, и ковчег покатился. Да, я поддержу его. Хорошее же дело. Что произошло? Нету Озы. Моментально. Почему? Это не ты должен делать. Ты к этому вообще не прикасайся. Что произошло с Озией, царем иудейским, 2 Паралипоменон, 26 глава? Царь, кстати, царь, наш случай, царь решил посвященничествовать чуть-чуть. Решил священническое служение принести там жертву или что он там. Что произошло? Проказа. Его выгнали отсюда. Он даже не хотел уходить. Когда первосвященник пришел, говорит, ты что делаешь? Выйди отсюда. Он, давай с ним припираться. Ты кому это говоришь? Ты что, забыл, кто я? Я царь. Ты что, меня выгоняешь? Что произошло? Бог его покрыл проказой, и помните, как он закончил? Отдельно от стана жил и умер, и ему приклеили вот этот вот ярлык прокаженный. И люди, которые ходили, они знали, вот за что. Но смотрите, что происходит в нашем тексте. Нету конфликта у вас. Бог определяет царю быть священником. Как так? Ты же только что нам говорил, что Бог в своем законе через Моисея развел эти служения, а наш текст говорит, что он сводит царя и священника. Как решить, возможно, кажущийся конфликт или напряжение такое? Противоречие, что Бог сам себе противоречит здесь? Конечно же нет. Еще раз, с одной стороны, Божий план относительно священства связан с Моисеевым заветом, с коленом Левия, с родом Аарона. Смотрите, примерно то же самое касается царей или царственности. Это связано с заветом Давида, с коленом Иуды. Откуда цари были? И с родом Давида. И смотрите, эти два служения, священник и царь, не должны были пересекаться на основании закона Моисеева. С другой стороны, мы здесь видим, что Господь в нашем тексте, наоборот, объединяет эти два служения. И возникает вопрос, почему? И ответ в 4 стихе. Ответ в 4 стихе, потому что священническое служение, о котором говорится в 4 стихе, имеет отличительную особенность, которая отличается от священнического служения Моисеева закона. Знаете, эта особенность в каком слове находится? Чин Мелхиседека. Чин служения священник по чину Мелхиседека, братья и сестры, ничего общего не имеет с Моисеевым заветом, ничего общего не имеет с коленом Левия, ничего общего не имеет с родом Аарона. Это буквально другого типа служения священника или другого вида. Почему? И все кроется в имени Мелхиседек. Что это такая за тайная личность? Мы встречаем очень мало раз. Послание к евреям несколько раз оно используется в Ветхом Завете. Вот этот псалом, и по крайней мере у нас есть текст. Текст есть Бытие в 14 главе, где мы чуть-чуть знакомимся с этой личностью Мелхиседек. И здесь ответ. Буквально он, смотрите, Мелхиседек, вот он никогда не принадлежал ни к Моисееву Завету, ни к Левию, ни к Аарону. Мелхиседек. Буквально означает царь праведности, цедек, вот это праведность, да, еврейское слово, или справедливость. Смотрите, он был царем Салима на основании Бытия 14 главы, скорее всего, это Иерусалим в то время так назывался. И второе, Мелхиседек был царем и кем был священником, написано, Всевышнего Бога. Вот так вот. Получается, чин или тип Мелхиседека был выше Авраама. Помните, когда Авраам возвращался с войны, победив? Что происходило? Мелхиседек вышел благословить его. А кто благословляет кого? Больше, меньше. У того, у кого есть власть, меньше. А когда Авраам приносит ему десятину, Авраам в своем лице признает его превосходство. Получается, Мелхиседек – это та личность, которая был выше Авраама, был выше Моисея, был выше Левия и был выше чина Аарона. Он ничего общего с этим вообще не имел. Таким образом, священство царя в 4 стихе в нашем названо именно по типу или по чину Мелхиседека. И имеет, смотрите, вечное священство, которое не принадлежит ни Левию, ни Аарону, ни Моисею. Выходит за рамки вот этого круга. Это как раз и образ вечного. Он не помещен в рамки Левия, закона Моисея, Аарона. Он выходит дальше, так же, как и Мелхиседек, он не здесь. Но этот царь, тип его священства такой же, но он выше Мелхиседека. Тем, что мы знаем, что он не только первосвященник или священник, который ходатайствует о ком-то, принося какую-то жертву. У нас удивительный священник Христос. Он сам жертва. Это поражает. В этом эксклюзивность нашего Господа или уникальность Его. Он не только царь, он не только первосвященник, у которого сила ходатайствовать каким-то образом, а он, смотрите, это делает на основании того, что он сам жертва. И эта жертва достаточная. К ней ничего не нужно добавлять сегодня. Ни чтение Библии, ни религиозные какие-то ваши упражнения, ни специальную молитву. Никуда не надо ехать в Иерусалим. Лучше отдайте эти деньги нуждающимся людям. Все, что вам нужно, это искупительная жертва священника по чину Мелхиседека, которым является Христос. Это наша искупительная жертва. Это наше основание сегодня спасения, оправдания. И последнее. Последняя уникальность владычества царя – это справедливое возмездие царя. С 5 и по 7 стих. Справедливое возмездие царя. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей. Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить и потому вознесет главу. Это третья уникальность владычества царя, справедливое возмездие царя. Здесь описывается триумф царя. Триумф царя. Смотрите, триумфальная победа царя, 5-6 стих. Опять, Господь уже, Яхве, одесную тебя. И смотрите, Он, то есть Яхве, в день гнева своего, и вот эти глаголы, смотрите, посчитайте, вот Господь, который одесную Адоная, Он в день гнева своего поразит, совершит суд, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, будет пить, вознесет главу. Опять, смотрите, речь не идет о том, что это будет, ну если новозаветными терминами сейчас говорить, что отец будет это делать, а сын не будет ничего. Нет, это их общее дело. Смотрите, справедливое возмездие царя – это единое, общий замысел, план, дело и отца, и сына. В возмездии царя участвует отец. Он не отдален. Ну ладно, расправляйся, как хочешь. Я своими делами займусь. Это их одно дело. Они вместе будут расправляться с этими людьми. Это красота Божьего замысла. Посмотрите, здесь не только триумфальная победа. Вот эти глаголы, они очень мощные. Поразит, сокрушит, совершит суд, наполнит. Буквально Бог будет растаптывать, уничтожать. Это масштабная победа будет. Не будет ни одного, кто уцелеет, знаете, спрячется. Фу, пронесло, слушай, ничего себе. Вот это прожарки я сорвался. Нет, не будет ни одного, который мог бы спрятаться, или кто-то мог бы за него там походатайствовать. Будет абсолютное поражение врагов. Все враги получат возмездие. Это справедливое возмездие царя. Смотрите, триумфальная победа – это триумф царя. С другой стороны, если на 5-6 стих посмотреть, это трагическая фиаско врагов. Они все будут поражены. Никто не уцелеет. Обширная, в земле обширная, то есть это будет масштабная гнев, день гнева. Это тоже последнее время, о котором мы говорили. И 7 стих, заканчиваю. Посмотрите, 7 стих опять же происходит вот это такое образное выражение. «И из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу». Речь идет о славном возвращении царя. Смотрите, его триумфальная победа, трагическая фиаско врагов, его славное возвращение, как победителя. «Из потока будет пить на пути, и потому вознесет главу». Высокое, славное возвращение царя. В своей немощи и в молитве к Богу я надеюсь, что кому-то, по крайней мере, я благодарен Господу, что Он мне показал красоту этого замысла. Это Божий замысел. То, что мы сейчас наблюдали, это красота Божьего замысла, который Он нам приоткрыл. О царе! Где Отец и Сын объединены в одно общее дело. Это объединенность в стихах 1-4. Смотрите, «Одесную меня», видите, в первом стихе, и все, что одесную, то есть рядом. И первые 4 стиха, все, что происходит, они делают вместе за одно дело. И то же самое происходит, смотрите, с 5 стиха, «Господь, одесную тебя», они опять объединены. И это же относится к стиху 5. Получается, все 7 стихов – это одно великое, божественное дело. Таким образом, их одно общее дело – это и есть славный Божий замысел, который, смотрите, являет уникальное владычество царя. Вот о чем Давид нам хотел открыть. Которое проявилось в том, что царь обладает абсолютным господством, царь обладает вечным священством, и что царь обладает справедливым возмездие. Это прямое пророчество о нашем великом царе Иисусе Христе. Вот кто Христос. Представляете, Давиду было это открыто уже тогда. Я имею в виду, он не понимал, что это именно Иисус Христос вот такой. Он это не понимал. Но он вот эти вещи понимал, о которых мы сегодня говорим. И мы сегодня, в отличие от Давида, имеем преимущество. Нам больше открыто. Мы больше знаем. Мы лучше, мы ближе знакомы с Иисусом Христом, нежели Он. Нам Его замысел лучше открыт, полноценнее открыт. Если Давид так восхищался, то у нас нет никакой причины жить такой скудной, бедной, еле дышащей жизнью. Подумайте, пожалуйста, об этом. Когда мы говорим о Христе, это всегда великое время. Когда мы размышляем о Христе, читаем о Христе, это всегда самое прекрасное время, которое у вас только может быть. Учитесь этому. Только тогда, когда вы познаете вкус Господа, только тогда вы сможете жену научить, детям передать, свою паству научить. Если я этим сам не живу, бесполезно. Я не смогу научить новое поколение. Поэтому это этот славный замысел, который открывает его уникальное владычество, показывает прежде всего нам нашу нужду во Христе. Давайте помолимся.